Рад вас видеть. Я попрошу вас сразу откройте, пожалуйста, Библию на 5 главе Матфея. Мы сейчас будем в этом тексте. Я сегодня продолжу проповедовать по Нагорной проповеди. Было уже 3 проповеди до этого. Это было 3 проповеди по заповедям блаженства. Мы говорили о нищих духом, о плачущих людях и о кротких. Давайте прочитаем 5 главу с 3 стиха до 12 включительно. Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Наш стих сегодня – это 6 стих. Он звучит так. Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Это 4-я заповедь блаженства, о которой говорит Христос. И она говорит о определенном благословении, о определенном таком элементе счастья, как насыщение. Или об удовлетворении души нашей. Если вы посмотрите на этот мир и правильно его увидите, то станет очевидным, что этот мир, он просто страдает от неудовлетворенности. Души людей, они голодны. Поэтому созданы просто такие мощные-мощные индустрии, там азарта, да, миллионы-миллионы людей там. Наркобизнес, для чего? Люди пытаются как-то себя удовлетворить. Секс-индустрия и тому подобное. И не только такие явно греховные вещи. В принципе, все в этом мире, что есть, оно дано для наслаждения. Даже те насущные вещи, которые нам нужны, Бог их дал для наслаждения. Мы еду едим, да, Бог дал нам рецепторы какие-то вкусовые, чтобы мы ощущали наслаждение. Но все это, туризм, спорт, общение между людьми, оно не способно удовлетворить самую глубину нашей нужды. Давайте прочитаем текст один, он находится в Исаии в 55 главе. С 1 стиха здесь сказано. «Жаждущие, идите все к водам. Даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко». Вино и молоко – это такие символы изобилия. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Люди отдают свои силы, отдают свои деньги, отдают свое время, отдают свои души, чтобы насытиться тем, что на самом деле не насыщает душу человека. Люди насыщают свою душу грехом. И это, знаете, подобно... Я вот недавно чуть увеличил свои познания в медицине. У меня на последний семинар, на котором я был, это был семинар по диетологии. Хороший профессор преподавал по диетологии. И вообще, когда он рассказал, что мы едим, я себе один вопрос задал вообще. Как я еще живой, что не могу понять. Ну, я консерва реально. Из того... И самая страшная правда для меня была, это правда про шоколад. Вернее, про сахар, который там содержится. Я очень люблю шоколад с детства. Когда он рассказал, как это воздействует на организм, я просто был в шоке. Но отказаться сложно. Ну, вкусно же. Но разрушает. Вот грех что-то подобное. Вкусно, как-то приятно, но разрушает. Есть вещи, которые сами по себе, они очень полезны могут быть. Бог их дал, да, Бог дал все для наслаждения. Но они имеют свою меру. То есть можно скушать чуть-чуть, и это принесет пользу. А можно съесть все, что в зоне досягаемости. И пользы от этого не будет. На самом деле, когда человек использует то, что Бог дал, он просто пытается этим насладить душу, оно не насыщает. Хотел бы еще задеть такую сферу, как сфера отношений, как сфера тоже, которой люди себя хотят удовлетворить. Наверное, я думаю, это, наверное, лидер. Лидер такого источника удовлетворения для людей. Люди созданы так, сказано, нехорошо быть человеку одному, люди ищут какую-то дружбу. Если человека из социума вырвать, ну, он начинает сходить с ума. Человек нуждается в общении. Человек нуждается в большинстве случаев и более глубоком общении, да, как в браке. Но когда люди, например, в браке, они замыкаются друг на друге, это несчастные люди. Они подобны, знаете, двум колодцам. Кто-то глубже, кто-то по щиколотку. И вот они пьют с друг друга эту воду, но потом это уже перестает насыщать. Да и не та эта вода. Она имеет только частичную степень такого насыщения. И потом они начинают друг друга уже мучать. Потому что говорят, да, и отдать-то уже нечего. Но благословенные отношения, когда через этих людей проходит вода живая, из неиссякаемого источника, который есть Бог. Иеремия говорит таким образом, обращаясь к народу израильскому, он говорит, «Два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли все водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Но люди высекли миллионы водоемов, и все они не могут держать воды. Давайте ответим себе на такие вопросы, пускай это такой будет вызов в душе, и потом мы будем разбирать этот текст. Я понимаю, что на эти вопросы нужно больше рассуждать, больше анализировать себя. Где наши колодцы или источники? Что является источником нашего удовлетворения, нашего наслаждения? Что приносит наибольшую радость? Куда уходят наши силы, время и деньги? Чем поглощены наши мысли? Мне нравится, как один проповедник Вошер говорит. Он говорит, что то, чем вы думаете, это ваш Бог. Вот чем занята ваша голова, это и есть ваш Бог. Этим выражено ваше стремление. На чем сосредоточен наш взгляд? Где наша страсть? Что мы боимся потерять больше всего? Что для нас самое ценное? Текст, который мы сейчас будем исследовать, он говорит о том, как действительно, что действительно нашей душе может принести самое настоящее, очень глубокое удовлетворение. Здесь сказано, что кто жаждет и алчит правды. Это слово «правды» переводится еще как «праведности». Мы рассмотрим оба этих понятия. В принципе, слово «праведность» оно более емкое, оно поглощает собой слово «правда». Можно еще тождественные понятия из Библии взять, такие как «святость», такие как «истина». Поэтому именно праведность, святость, правда и истина являются тем, что так сильно желает душа человека. И многие люди даже не знают, что они этого желают. И когда им предлагают истину, когда им предлагают то действительно, что их душу насытит, они отвергают ее. Потому что есть проблема, люди любят больше зло. Они любят больше ложь, это их выбор. И часто люди, как написано в Римлянам, подавляют истину неправдой. Потому что истина ставит человека всегда перед выбором. Это не очень легкое. Пища. Многие люди стремятся к определенным идеалам, они стремятся к какой-то такой, знаете, справедливости. Есть такие борцы прям за это дело. Есть люди, которые очень сильно любят там христианскую мораль везде, и сами пытаются по ней жить, и других учат. Это чуть не то стремление, о котором здесь речь идет. Мы уже говорили в прошлых проповедях, что то, что сказано на горной проповеди, каждое качество, которое здесь сказано, это качество относится к людям, которые являются гражданами небес. Это качество, которое относится истинно рожденным свыше людям. Это неприродное проявление. И это качество может в человеке проявляться только тогда, когда он сказал «да» Евангелию Иисуса Христа. Когда он сказал «да, я верю, что Иисус Христос – это воплотившийся Бог». «Да, Он умер за мои грехи, я грешен». «Да, Он воскрес». В этот момент Дух Святой возрождает. И с таким человеком должно обязательно произойти то, что было написано раньше в трех заповедях. Первое сказано про духовную нищету. Это значит, что он увидел и признал свою духовную нищету в свете Божьей святости. Второе, он плачет. Это значит, что он сокрушился о грехах своих не только на уровне понимания, но и глубоко в сердце. Он плачет о предательстве своего Спасителя. Это реальная смерть своего «я», своей природы. Поэтому три первые заповеди – это критерии истинно спасенного человека, обойти их невозможно. Я чем дальше изучая Библию, тем больше понимаю, что смирение – это девиз христианства. Если есть какое-то проявление христианства, которое, ну, проповедует даже Слово Божие, но в фундаменте не лежит смирение, это не библейское христианство. Это не имеет отношения к Библии вообще. Поэтому жажда или стремление, о которой говорится в 4 главе, это сильное желание, которое присуще исключительно возрожденному человеку. И оно напрямую связано с предыдущим заповедью. Каким образом? Мы говорили, да, о человеке нищим духом. Кто это такой? Это человек, который, там слово «птохос» использует, который так закрывает лицо, он понимает, что он абсолютно голый, абсолютно у него ничего нет, он нуждается в милости. И вот такой человек, он раньше ходил перед людьми, как бы в одежде. И эта одежда его частично защищала от их взгляда проникающего. Он подобен, знаете, Адаму, когда Адам согрешил, он прикрылся листиками. Потом Бог ему дал одежду кожаную, это была милость его, чтобы спрятать это униженное состояние свое. Одежда – это проповедь. Это проповедь о состоянии души человека. Раньше человек так не нуждался. Почему-то были нагие и не стеснялись, и не стыдились. Не было нужды, все было нормально с душой. С того момента человек начал закрываться и не только одеждой. Человек начал создавать кучу имиджей, образов, потому что он хочет спрятаться. Он хочет спрятаться от людей, от их взгляда, потому что человеку невыносимо переживать унижение. И он может быть на работе один, в церкви другой, дома третий, где-то еще четвертый. И это желание человека угодить людям, на самом деле это самозащита от унижения. Есть люди, у которых это как бы хорошо более-менее получается. Когда они так думают, они чувствуют какой-то покой. Хотя если так реально посмотреть на людей, они все частично параноики. Все люди чувствуют на себе взгляд этого мира. Кто-то не частично. А есть люди, которые умудрились так забетонироваться, что они не только думают, что их люди не видят, но они думают, что они перед Богом праведны. И Христос таким гордецам сказал, вы помните что? Вы гробы окрашены, имеете вид благочестия снаружи, но внутри полны гнилых костей. Так вот, человек нищий духом, это тот человек, который увидел себя в свете пронзительного Божьего взгляда, от которого спрятаться невозможно. Ни в преисподней, ни на небесах, как поет Давид. Абсолютно невозможно. И какое желание у такого человека? Который понимает, что он всегда под пронзительным, святым Божьим взглядом и укрыться некуда. Тут уже ничего не поможет. Людей можно обмануть, спрятать как-то себя, а Бога нет. И у этого человека появляется сильное желание одеться. Поэтому человек, нищий духом, увидел себя в свете Божьего взгляда, в свете Божьей святости, Божьего стандарта. И такой человек имеет сильное желание одеться так, чтобы эта одежда не просто скрыла то, что у него внутри от людей, но чтобы он выглядел в глазах Бога иначе. Это непреодолимое желание выглядеть чистым в Божьих глазах, которые видят его сердце везде и всегда. По сути, он молит: «Господи, одень меня». И когда такой человек слышит Евангелие, которое не только обличает, не только выносит на свет то, что там внутри, но и предлагает выход. Этот выход есть одежда праведности, которую Христос заработал. То такой человек, который действительно так нищ, он не будет, его не будет мучить, ему не будет преградой гордость принять эту благодать. Потому что у него есть страстная жажда одеться. И одеться так, чтобы это действительно в глазах Божьих не просто что-то спрятало, чтобы там внутри было сильное изменение. Поэтому все начинается с желания очиститься от позора. Я вам описал чуть ситуацию с таким человеком. Я надеюсь, что вы уловили чуть образ. Теперь к вам такой вопрос. Ощущали ли вы когда-нибудь сильное такое желание одеться? Ощущали ли вы когда-нибудь на себе такой сильный позор? Так Библия учит. Если вы это ощущали, если вы взывали к Богу, понимая, что вам нужна эта одежда, то вы блаженны. Если нет, то правда в том, что такой человек до сих пор нах, до сих пор голый. Как в Откровении сказано, ты просто не знаешь, что ты нищ, слеп и нах. 1 Коринфянам, в 1 главе, 30-31 стих сказано. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господу. Человеку нечем хвалиться. Христос и есть наша праведность. Когда мы приходим к Богу, мы принимаем этот дар. И Христос одевает на нас свои одежды, незаслуженные. Их цена невероятно велика, это цена крови Христа, страданий. Но мы не заслужили. И Он нас одевает, и сказано, что вы теперь народ святой, взятый в удел. И Бог во Христе нас видит, как самого Иисуса Христа, абсолютно святыми. И у меня с этой связи всегда становится вопрос, хорошо, а как же это на реальность похоже? Я себя таким не вижу. Я думаю, что люди нас не видят такими. Абсолютно святыми, как говорит Библия. И хорошо, если честно, что вы так себя видите. Не абсолютно святыми. Здесь важно понимать библейское учение об оправдании и освящении. Библия говорит о спасении в трех измерениях. Это прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это когда… Прошлое относится к оправданию. Когда человек приходит к Богу, он становится оправданным. То есть проклятие закона, осуждение снимается с него. Власть греха снимается с него, потому что у него становится новый господин. С этого момента ребенок Божий оправдан. Второй этап – это настоящее. Петр говорит, совершайте свое спасение. То есть делайте это сейчас, делайте твердым ваше звание. Это процесс освящения. И третий этап, последний, когда мы увидим Христа лицом к лицу, станем подобны, как Ему. Это завершение спасения. Поэтому, когда мы пришли к Господу, Он отделал нас, и мы стали Его детьми. И сказано, что теперь мы можем через веру, через Христа приходить к небесам, к престолу Отца. Это престол благодати, а не суда. Сейчас уже. И мы находимся в процессе, мы находимся на этапе освящения. Мы не видим картины целостно, Бог видит. Когда мы к Нему пришли, Он сказал, вы уже посажены на небесах. Это уже свершилось. Мы же в борьбе определенно живем. Но движемся верой. Поэтому мы можем с дерзновением к Нему приходить. Сказано, что алчущие и жаждущие – это два глагола настоящего длительного времени. То есть это не значит, что когда я пришел к Богу, Он одел на мне одежды праведности, и все, и теперь я удовлетворен. И моя жажда успокоена или насыщена. Частично так. Во многом так. Но она продолжается. Давайте прочитаем текст, который ясно описывает этот процесс. Он находится в 1 Иоанна, 3 главе. Это 1 Иоанна, 3 глава, 2-3 стих. Здесь сказано, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Обратите внимание на этот текст. Сказано, мы уже дети Божьи. Теперь. Но еще не открылось, еще не очень явно, когда что будет. Мы уже оправданы. Но еще не явно, потому что мы с Христом не встретились. Мы в определенном процессе находимся. И что в этом процессе происходит? Всякий, имеющий эту надежду на Него, на Христа, очищает себя так, как он чист. То есть он находится в процессе очищения. Он смотрит на Христа, он хочет быть подобным Ему. Поэтому всякий ребенок Божий стремится к этому. Дух Святой побуждает, наша новая природа побуждает нас. И когда сознание наше наполнено этим истиной, когда мы вообще понимаем, кто мы во Христе, это только усиливает эту жажду. Мы хотим, чтобы небесное стало явным здесь. Если вы не ощущаете силу этого стремления, есть несколько вариантов, я скажу два. Или вы не знаете Бога, и Его Дух не живет в вас. Или вы кое-что забыли. Петр говорит, очень мощно во 2 Петра 1 глава, которая описывает такой баланс христианской жизни, он говорит, вы много получили от Бога, духовный фундамент Бог вам дал. И говорит, теперь к этому прилагайте все старание. Покажите вере вашей добродетель. Добродетель и рассудительность. В рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. То есть он говорит про характер определенный, который должен возрастать, и пик этого всего – любовь. А дальше говорит, а в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Он говорит, что кто не растет в характере, кто не растет в праведности, кто не уподобляется Христу, тот слеп, если он христианин. Он кое-что забыл, он забыл, что его грехи очищены. Он вообще забыл, кто он есть на самом деле, для чего он вообще живет. Главные вещи стали второстепенными. Если вы принадлежите Богу, но в вашей жизни нет возрастания, вы обмануты. Наше осознание себя в верном свете, в верной реальности, это невероятно важно. Часто так получается, что мы просто теряемся и живем так, как... Ну, не так, как мы то есть на самом деле. Мы как бы противоестественно даже начинаем жить. Может, кое-что забыли. Поэтому нужно открывать глаза. Понимание нашего положения во Христе крайне важно для духовного роста. Вообще без духовного стремления, без жажды, которая здесь описана, расти невозможно. Мы должны осознавать себя правильно. Если мы граждане небес, то и должны жить соответственно. По большому счету мы не достигаем, а утверждаем то, что есть. Петр говорит, утверждайте звание ваше. Если Бог вам уже это дал, то это нужно проявлять. Это для нас естественно. И когда истины наполняют нас, они фокусируют нас, когда мы понимаем эти цели, для чего вообще есть смысл жить и кто мы, это очень сильно усиливает нашу жажду. Осознание духовной реальности усиливает наше стремление к святости. Когда мы теряем этот фокус, нам трудно быть движимыми верой. И мы вводим взгляд с небесного на земное. Фокус на земном гасит наши духовные стремления. Поэтому Писание говорит в Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Эту главу, конечно, стоит очень... Возьмите ее все как домашнее задание, третью главу Колоссянам. Ее стоит очень сильно изучить. Она так описывает вообще концентрат христианства, направление, путь. Поэтому давайте подведем итог тому, что сейчас было сказано. Жажда праведности начинается со смирения. Смиренный человек жаждет праведности Божьей, зная, что в себе самом не имеет и части ее. Есть люди, которые пытаются как-то достичь праведности или совершенствования, исходя изнутри. Да, там звучат такие фразы, найдите Бога внутри себя, там, достигайте. Она не отсюда берется. Жажда праведности не внутри себя ищет. Она понимает, там ничего нет. Так учит Библия о греховности человека. Она направляет взор к Богу. Она хочет не своей праведности, а Его. Потому что наша праведность, как запачка надежды, от нее тхнет. Жажда праведности – это сильное стремление быть чистым в глазах Божьих. Именно в Божьих глазах. Потому что Он на нас смотрит. Человек переключается, он понимает, что я перед Ним хожу, не перед людьми. Эта жажда есть у детей Божьих на протяжении всей земной жизни. Она приводит к оправданию, потом направляет к освящению и до момента личной встречи с Христом, когда мы получим праведность в полноте. Это сильное желание быть подобным Иисусу Христу. Вообще, Нагорная проповедь, все заповеди, блаженство, они очень хороший ориентир для того, чтобы мы понимали, в чем нам нужно совершенствоваться. Те внутренние качества, которые проявляются потом в жизни во всех сферах. И это цель от Бога для нас, чтобы мы стали подобны Иисусу Христу. Жажда праведности – это не только желание быть совершенным, как Бог, но это жажда самого Бога. Праведность – это дар, но истинное желание к праведности – это желание к тому, кто излучает эту праведность или святость. Многим людям нравится христианский идеал, нравится христианское общество. И много вообще всего в христианстве нравится, а вот Бог не нравится. Он мешает. Им нравится то, что Бог произвел, но сам Бог мешает, потому что нужно преклониться. Нужно славу Ему воздать. Но основанием истинной жажды праведности – это не просто к дару, но к даятелю. Поэтому основанием к стремлению быть праведным есть любовь к Богу. Если этого нет, это все гордость. Давид выражает это так в 41-м псалме. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Кричит у вас душа когда-нибудь так? Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицо Божие. В 62-м псалме он говорит. Боже, Ты Бог мой. Тебя от ранней зари ищу я. Человек просыпается, у него жажда не по колбасе в холодильнике, во-первых. Он говорит, я Тебя ищу от ранней зари. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой. Жажда настолько сильная, что даже плоть, даже тело, оно стонет, стенает. В земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туками и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои. Вот жажда души Давида. Муж по сердцу Божьему. Иисус говорит, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Поэтому не сама праведность, а сам Господь Иисус Христос есть истинная жажда, истинная праведность и истинное насыщение по нашей душе. Можно просто промазать, сфокусироваться на самосовершенствовании, и это будет абсолютно бесполезно, а может и вредно для душ наших. Когда вы любите человека, кому это известно, кто переживал такой опыт, вам хорошо рядом с ним, правильно? То есть вы когда общаетесь с человеком, которого любите, вы наслаждаетесь рядом с ним, общением друг с другом. Многие несовершенства даже вас не интересуют, вы видите их. И когда расстояние между вами, начинается такое чувство вырабатываться, у людей называется оно скука. Вернее, человек начинает не скука, а скучать начинает. И чем дольше это расстояние, тем усиливается, прям огонь внутри начинается. Это, конечно, если человек действительно любит, если он верный. Потому что, в принципе, библейская любовь, она в основании имеет решение. И когда ты с человеком на расстоянии, ты решаешь, что ты будешь думать о нем, ты будешь молиться о нем, ты будешь верный ему. Такое положение, оно сохраняет любовь и усиливает ее. Оно усиливает страсть. Если не так, человек просто на расстоянии видит искушение, начинает человека забывать, это блудное сердце, не об этом. Вот так же с Господом приблизительно. Когда мы с ним близко, мы чувствуем насыщение. Вот я всегда удивительные вещи переживаю. После собрания я ухожу, моя душа насыщена. Мы говорим такое понятие присутствие Божие, да, Бог нас наполнил. Не только на собрании. Везде мы, где поклоняемся Богу, где ищем Его, где взываем к Нему, Бог наполняет наши души. Когда мы молимся, Слово Его читаем, мы сближаемся с Ним. Нам очень хорошо. И когда мы начинаем отдаляться от Бога, душа возрожденная, она жаждет. Мы начинаем скучать. Кроме того, Бог, Он есть источник жизни, мы просто начинаем задыхаться без этой жизни. Но даже если мы ходим с Богом очень близко, мы всегда ощущаем жажду. Павел говорит, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь воплоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Павел говорит, у меня есть сильное желание уйти с этого тела и быть с Богом. Потому что это гораздо лучше. Несравненно, вообще не сравнивается с тем, что сейчас есть. Оставаться во плоти нужнее для вас. По сути, Павла держала только одно – миссия для Христа. Говорит, Господи, мне с тобой гораздо лучше. Но здесь пока я нужен. Но сердце там. И он филиппийцам дальше говорит, что все почитаю за мусор в сравнении с познанием Христа. Все просто это. И он говорит правду. Все мое стремление к нему. Я хочу его познать. Я вот пытаюсь честно себе ответить на вопрос. Присутствует ли в моем сердце такое? Знакомо ли вам такое желание? Честно говоря, когда христиан спрашиваешь, многие из них, я помню, неоднократно так отвечал. Ну, если задать вопрос, скажи, пожалуйста, ты сейчас хочешь вот быстрее быть со Христом, умереть? Действительно ли смерть для тебя приобретение? Ну и честно сказать, иногда ответ такой, что я хочу еще пожить. Хорошо тут. Пока в этот скучный рай пойдешь, надо еще воспользоваться этим временем, как-то пожить замечательно. Как ваши сердца чувствуются? Хотите вы здесь пожить? Ценнее для вас что-то держит вас? Или у вас есть непреодолимое желание быть со Христом, с которым гораздо лучше? Не из-за того, что у вас много проблем здесь. Потому что Он для вас вожделенен. Вот этот ответ, он в принципе является такой одной из мерой вашей любви к Богу. Жажда к правде – это еще жажда к истине. Или жажда к Божьему Слову, которое есть истина. Слово Божие является основным рационом верующего. И стремление к праведности, оно невозможно без стремления к Божьему Слову. Божье Слово возрождает человека. Божье Слово взращивает человека в праведности. Божье Слово дает силы любить Господа. Написано, пребудьте в Слове Моем. Пребудьте в любви Моей. Когда младенец рождается, да, кто имеет детей, я не имею. Ну, то, что значит про младенца. Когда младенец рождается, начинает кричать, у него ровно одно желание. Он говорит, дайте мне молоко. Его не интересует, в какой он кроватке лежит, чикает или савдеповская. Он говорит, я хочу молока. И с духовным ребенком происходит то же самое. Он начинает кричать, говорит, дайте мне молоко, которое есть чистое, словесное молоко, которое есть Божье Слово. Он этого жаждет, это в нем просыпается. Дальше он, конечно, взрослеет, он хочет более твердой пищи. И когда человек вкушает вот это Божье Слово, он чувствует, да, действительно, для души это очень хорошо. Иеремия говорит, обретены слова твои, я съел их, и было слово твое мне в радость и веселье сердца моего. 18 псалом говорит, что Слово Божие, оно укрепляет душу, оно насыщает, оно веселит сердце. Много-много всего. Насколько оно благотворно на нас влияет. Но вот если мы даже посмотрим на свой организм, я не знаю, кто как питается, у меня есть проблемы с этим. Организм привыкает к плохой пище. И даже когда ты его перенаправишь на полезную пищу и начинаешь чувствовать себя хорошо, когда мы едим хорошую еду, организм восстанавливается, чувствуешь отлично, то есть жизнь внутри, в теле. Все равно начинают посещать мысли, а какая же вкусная шоколадка, кока-кола или гамбургер там. И стоит очень непростой выбор часто для сердца. Удар по печени или 5 минут удовольствия. Не знаю, кто что выбирает. Моя печень чуть устала. И что-то похожее со Словом Божьим. Мы ее вкушаем. Ну, Боже, ну насколько приятно. Насколько радостно, как мед. Прекрасно. А потом мысли. А есть же такие вещи, которые так могут там проколбасить внутри. И они отравляют, они убивают. Но, я не знаю, но частенько мы делаем выбор такой. Поэтому нам нужна дисциплина. Нам нужно реально себя дисциплинировать, свой рацион физический, но гораздо более важно духовный. И неудивительно, что когда человек наестся яда, что он в агонии, а потом говорит, вот со мной такое все происходит, он уже не понимает вообще, что происходит. Потому что там отравлено все. Когда душа наполнена Богом, много удовольствий, которые есть в этом мире, они становятся законными. Потому что не дары, а даятель является главным наслаждением для нас. Даже самые хорошие вещи, если ваша душа не наполнена Богом, они будут злом. Душа не может быть пустой. Ну, как сосуд, он должен чем-то наполниться. Если мы не наполнены Богом, мы будем это наполнять чем-то другим. Даже замечательными вещами. И они нас не насытят. И мы не будем знать меры в них. И это не будет добром. Поэтому мы должны быть очень осторожны к тому, что мы едим для духа. Матфей говорит, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. То есть то, что через нас входит туда внутрь, в душу, оно влияет. Будет там светло или там будет темно. Будет радость, любовь или там будет скорбь и теснота. Поэтому Божье Слово должно лежать в основе нашей жизни. Мы ответственны позаботиться о том, чтобы наша душа всегда была насыщена истиной. И это выбор всей жизни. Если вы не делаете такой выбор, не обманывайтесь, жизнь будет дистрофической. Может, вы ищете в христианстве много каких-то путей, выходов, как же вот жизнь мою улучшить там. А Божье Слово всегда в стороне, жизнь будет дистрофической. Что посеет человек, то пожнет. Тут не будет чуда Божьего. Потому что Бог, Он презирает, как написано, или благоволит тем, кто трепещет перед Словом Его. И аналогов этому питанию для духа нет. Поэтому если дух лишен такого питания, вам гарантирован духовный рахит. Если в вашей жизни Слово Божие не занимает должного уровня, и вы думаете, что вы духовный человек, вы очень глубоко ошибаетесь. Это невозможно. Знаете, есть такое понятие, что человек ест, из того он и состоит. Еда, в ней что-то есть, микроэлементы, они нас формируют. Так же и душа, так же дух. Если Слово Божие где-то у нас в пренебрежении, там все плохо. Есть такой замечательный брат, проповедник, Стив Лоусон зовут. Кто там в школе, наверное, читал книгу, его называется «Стон земли». Одно из главных утверждений в ней звучит так. Земля стонет от голода по Божьему Слову. Люди просто не понимают, насколько ценно Божье Слово. Амос говорит. 8 глава Амос. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой дан, ложью клянутся, идолами клянутся. И жив путь в Версавию, они падут и уже не встанут. Но мы как бы люди очень ограниченные, мы оцениваем вообще многие процессы в длину своей жизни или прожитых лет. Если посмотреть намного шире, то мы должны просто поразиться той благодати, которую мы имеем. Полки завалены Божьим Словом. В Библии всевозможных вариантов. Коммерция на это. Развита. Не всегда так было и не всегда даже так есть. Были времена, когда Слово Божие достать невозможно было. И христиане все готовы были отдать. И сейчас многие страны, где просто иметь на руках Библию, это смертный приговор. Если из этого мира забирается Божье Слово, он полностью во мраке. Вообще нет света. Абсолютно ноль. Сплошная ложь. И Бог периодически молчал, да, там Израилю 400 лет. Говорит, вы будете искать, вы не найдете. Это наказание страшнейшее, страшнее нет. Все. Нету света в конце туннеля. Это должно нас приводить к осознанию, это должно нас приводить к любви к Слову Божьему. Оно невероятно драгоценно. Для нас этот мир, он вещает зло мегамасштабами. Все телевидение, все источники информации и человеческие уста. Христиане не так много говорят. Нужно брать слово, наполняться им и говорить. И нести этот свет. Наполнять учением. Много-много говорить. Должно быть противодействие. Но для этого нужно быть самому наполненным светом. Мы должны понимать, какой дар Бог дал нам, и нести этот спасительный свет другим. Потому что у них нет ни единого шанса найти правду. Люди не имеют шансов найти правду без Слова Божьего. Хороших христиан раньше называли людьми книги. Ну да, я знаю, слышал, что некоторые люди к нам приходят в церковь и говорят, ну вы какие-то Библии поклоняетесь. Где тут Бог? Нет Бога без Библии. Библия о Боге. Последний блок этой проповеди говорит о насыщении, то, что люди будут насыщены. Это благословение тех, кто алчит и жаждет праведности и правды. В Откровении сказано, в 7 главе, они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Потому что Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Будет время, когда жажда в праведности, она отпадет. Мы увидим Бога, станем как Он подобны. Эти тела наши греховные будут заменены на святые. Мы будем непорочны, святы во всей полноте. Но не пропадет жажда по познанию Бога никогда, вечно. Это будет благословенный голод. Но и уже сейчас на земле мы можем насыщаться и насыщаемся. Каждый человек, который знает Бога, он знает. Как соприкосновение с Богом, с Его Словом, оно насыщает нас. Если вы изучите 5 главу, и вся нам там сказано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом сейчас здесь. Каким образом? Назидая друг друга, когда собираетесь, песнопениями. Слово Божие передавайте друг другу. Пускай сердце вселяется. Потом там дальше сказано, что когда вы исполняете Божье Слово, там, подчиняетесь друг другу, разные сферы жизни. То есть Слово Божие должно во всех проявлениях иметь место в нашей жизни. Чтобы было видно, что действительно у нас есть праведность и в делах. Когда мы так поступаем, это насыщает нашу душу. Мы исполняемся Духом Святым. В Галатам сказано, когда описывают борьба плоти и духа, говорится про плоды духа, что плоды духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Нам нужно верить. Я не думаю, что мы все очень сильно уверены в том, насколько мы нуждаемся в святости. Вообще, все, что Бог делает в нашей жизни, Он нас очищает от греха и направляет к святости. Вас я в прошлый раз проповедовал на 12 главу Евреям. Там сказано, что Бог нас воспитывает, там наказание посылает в нашу жизнь. Для чего? Чтобы вы имели соучастие в святости. Потому что святость – это дыхание жизни, это основа жизни. Жизнь, она благоухает святостью. Там же в Галатам сказано другое проявление, когда душа наполняется грехами, что происходит. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство, пьянство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Царство Божие не в этом. Царство Божие есть радость, мир и праведность во Святом Духе. Уже внутри нас есть. И оно уже должно иметь проявление. И имеет проявление все, кто Бога знает. Нам нужно очень сильно верить все, кто вкусил, насколько благ Господь. Когда у нас стоит выбор, согрешить или не согрешить. Когда у человека стоит выбор, согрешить или не согрешить, но он не вкусил святость Божию, то ему и выбирать не перед чем. Часто люди, интересно, борются с грехами. Вот есть грех, нужно его оставить. Человек оставляет, а к Богу не идет. И он пустой. Так долго никто не протянет. И грех меня мучает, и к Богу не хочу. Встать на колени надо. Должно происходить замещение. Если мы вкусили святость, если мы вкусили, насколько Бог прекрасен, то испытал на себе этот удивительный мир, эту удивительную радость, эту любовь и много-много всего. Держитесь за это. Побеспокойтесь за душу свою, чуть эгоистично говоря. Не пускайте грех, потому что он отравляет. Поэтому насыщение уже сейчас есть. И оно должно проявляться в наших жизнях, если мы жаждем праведности Божией и правды Его. Если Святой Бог является нашей самой сильной жаждой и голодом. Я сейчас постараюсь дать пару пунктов применения. Они такие, конечно, больше как принципы, но некоторые такие советы. Сказано «алчущие и жаждущие». Вообще, когда сказано, это голод и жажда, да, очень сильно. Люди, которые пережили, мы вряд ли кто из нас голод переживал. Но люди, которые пережили голод, они просто в шоке от этого. Мы даже в Писании читаем места, где был голод там в Иерусалиме, они начинали есть друг друга, как животные. Все ценности абсолютно терялись у людей. Потому что вода и еда для тела – это самое необходимое. Вот забери это, все, человек умрет. Забери все остальное, оставь еду и воду, человек будет жить. Когда это забирал, у него просто сумасшедшее. Поэтому эта жажда – это не просто что-то такое «чуть-чуть хочу». Это мощнейшее, такое изнывающее стремление. Часто у нас к Богу такое проявление, такое 50-50. То есть мы как бы к Богу, но нет вот этой сильной страсти. Но когда я Писание смотрю, я понимаю, что Бог говорит, возлюби всем сердцем, всем разумом, всей крепостью. Воззови ко мне. Сделай все. То есть ты направь себя полностью. Тогда ты меня найдешь. Тогда я тебе покажу. Я очень согласен с Льюисом. То есть обычно как говорят люди? Ну понимаете, вот я так сильно этого хочу, что не знаю, что с этим делать. Такое сильное желание, оно меня просто сносит. Льюис, оценивая эти моменты, говорит, на самом деле у человека не проблема с сильными желаниями. А проблема, что желания слабые, низменные. Проблема, что нет сильного желания. Папер говорит, я ищу Бога. Он любит Бога, и живет для славы Его. Но говорит, что одно из стремлений, почему я ищу Бога, потому что я не согласен на удовлетворение меньше 100%, которое только в Боге. Люди согласились на очень низкие вещи, которые вообще, это рожки свиные, как блудный сын. И люди говорят, вот так мне достаточно. Поэтому у нас должно быть сильное желание к высоким идеалам, к настоящему удовлетворению. Христиане это самые страстные должны быть люди, самые голодные по Богу. К сожалению, духовный голод часто гораздо слабее, чем физический. Есть две причины. Человек просто питается суррогатами. То есть он довольствуется этим всем низменным. Вообще, если человека отрезать от всего, ну, так кажется, про какой духовный голод речь идет? Ну, что-то там есть, да. Но если человека вообще отрезать от всего, от его образа жизни, от того, что его жизнь наполняет, от общения, вам расскажет человек, который был в глубочайшей депрессии, что такое духовный голод. Это гораздо еще, наверное, сильнее, чем физически. Люди, которые описывают свое состояние депрессии, они говорят, это просто погружение в яму, в которой нет дна. Это просто я падаю туда в ад. У меня душа разрывается. Интересно, что в таком человеке, в таком состоянии, при такой боли человеку предлагаешь выход. Даже это боль. И вообще это состояние ада. То есть люди сейчас как-то наполнены. Есть благо Божие, да? Бог и на злых, и на незлых направляет свою благодать. А ад вообще нет блага Божьего. И душа просто в голоде, и нет надежды насытиться. Душа в неудовлетворении. Это, наверное, самое страшное, что там будет. Постоянное, вечное неудовлетворение. Потому что Бога нет в аду. Только гнев его там. А он есть источник блага. Это будет отрезано. То есть первый вариант, то, что люди просто наполняют себя чем-то. То есть есть расстройство там желудка, как-то питается же, да, наш организм консервантами. И вроде дышит. Ну, по чуть-чуть загибается, но дышит. Второй момент, это человек не осознает свои нужды, он не видит себя нищим. Я часто это повторяю, потому что нам каждый день нужно это повторять. Поэтому первое условие необходимо для того, чтобы чувствовать жажду по Божьей праведности. Это смирение, которое проявляется в осознании своей беспомощности и зависимости от Господа. Когда вы понимаете, что каждый шаг, каждый вздох, Он зависит от Господа, вы будете к Нему звать. Когда вы будете вкушать, насколько Божья жизнь, насколько Божья святость, она возносит душу, вы будете к Нему звать и хотеть всего больше. Но для этого нужно смириться. Поэтому гордость, самодовольство, независимость – это первые враги жажды по Богу. Это как раз противоположность нищете. То есть вас просто что-то другое наполняет. Зачем вам Божье насыщение? Второй момент. Нужно убрать из жизни всех паразитов. Такое определение в фильме одном услышал. Назывался вроде «Огнеупорный». Там были проблемы в отношениях у мужа с женой. Он смотрел не то, что надо. И у него любовь к жене была такая, никакая. И там такая фраза была. «Убери паразитов», ему отец сказал. Речь идет о грехах. Давид говорит, не положу вещи непотребные перед глазами моими. Грехи отравляют нашу душу и заглушают жажду праведности. Если иногда грехи очень явные, а есть не очень, проанализируйте себя. Есть очень странные вообще вещи. Сейчас скажу, подумайте, странные вещи. То есть мы можем насыщать свою душу мыслями. Я не знаю, вы мечтаете о себе много? Есть люди, которые так о себе мечтают. Это просто удивительно. Знаю, Леха, извини, я помню, как ты рассказывал, что мечтал, что все время забиваешь победный мяч на чемпионате мира по футболу. Вот круто. Кто-то там уже 2000-ю серию Санта-Барбары внутри осмотрит, да, внутри себя. И он там главный герой романа или что-то вроде этого. То есть мы там в иллюзиях своих, мы создаем иллюзорный мир внутри. Он вообще не похож на... Он к реальности не имеет никакого отношения. Но там мы себя возносим на пьедестал, там внутри моя вселенная. И сидишь такое, оно тебя питает. Потом плохо. Потому что ты идешь в реальность, это вообще близко не тот человек, а жить надо. И так люди убегают от реальности. И так просто в мире иллюзий, в мире лжи, а не правды. Насыщают себя. Пускай я буду странным человеком, но я верю, что с нами это происходит в очень глобальных масштабах. Мир во лжи. Это стремление к праведности, это отвержение такой лжи. Когда утром просыпаетесь, думайте о реальности. А не фантастики. Ну и вообще нужно анализировать себя, чтобы понять, где же эти источники. Что же насыщает нашу душу. И глушит жажду по Богу, по истине, наслаждению. Третье. Это Писание. То, что мы говорили. Оно должно всегда быть в основе нашего духовного рациона. Без этого нет никаких шансов жить насыщенной жизнью. Предлагаю вам выработать одну очень простую привычку. Я еще не выработал. Себе тоже предлагаю. Когда утром становитесь, прежде чем покушать, покушайте духовно. Не знаю, как у вас, но обычно как происходит? Покушал, уже не хочешь духовно. Уже хорошо. То есть, как организм нормально себя чувствует, ты уже вроде чувствуешь себя нормально, уже нет нужды. Но когда вот только просыпаюсь и еще не соприкоснулся элементарно с едой, или голова еще не забита заботами, я чувствую эту жажду. И на ночь ее чувствую. Наполнитесь. Это будет великолепный навык для вашей жизни. Если вы, как Давид, с ранней зари, перед завтраком начнете искать Господа и вначале насыщаться им. Потому что много зависит от того, как мы день начинаем. Погружаясь в суету, мы просто часто проживаем его зря. Потом пустые вечером. А уже уставший, уже другая проблема. Уже читать не можешь. И такой цикл пошел. Это нужно менять. Ну и в этом смысле пост очень хорошая практика. Это проповедь. Когда мы постимся, вот тело изнывает, это проповедь о нашей нужде к Богу на самом деле. Вообще все физическое это проповедь. Все аналоги духовных процессов. Четвертое, фокус на Христе. Все, о чем мы говорим, не имеет вообще никакого смысла, ноль, если это не взращивает нас любовь к Богу. У нас всех заложена страсть. Вопрос стоит только, где она? Куда направлено. И часто так бывает, что много куда. И мы по большому счету такие расхлябаны. Это блудное сердце. Если вся наша страсть направлена на один объект, и мы преданы только ему, мы будем жаждать его с огромной силой. Поэтому все наши желания, наши мысли, наши поступки должны быть направлены на Христа. Когда мы фокусируемся на Боге, когда действительно Он поглощает нас. Жгучая страсть. Все остальное отметается. Мы мочим этих паразитов. Но когда вот такая есть рассеянность, расфокусия, это слабая, ничтожная, жалкая жизнь, в которой нет любви. Поэтому в браке, в принципе, человек, он испытывает удовлетворение настоящее, когда он предан одному человеку. Любовь благословляется, когда она предана. И пятое – это молитва. Все, что мы говорили, невозможно без Бога. Бог производит в нас желания, действия по своему изволению. Нам нужно просить Его, нам нужны Его силы, нам нужно Его вдохновение, нам нужно Его действие. Без Него мы ничего не можем делать. Когда у нас есть осознание этого, мы будем просить. И кто просит, тот найдет. Кто стучит, тому отворят. И Бог благословит ищущих. Давайте помолимся. Господи, дай нам вполне осознать, насколько мы в Тебе нуждаемся. Господи, дай нам верить словам Твоим. Не себе верить, не миру этому. Словам Твоим, которые драгоценны. И дай нам жить в соответствии со Словом Твоим. Дай нам ценить Библию, Господи. Не только на уровне понимания, но на уровне дел. Воплощать все это в жизнь, Боже. Мы очень слабы, я молю Тебя, Господи, чтобы просто чудеса в нас происходили, чтобы сердца наши менялись, мышление наше менялось. Господи, укрепи нас и дай нам больше силы, чтобы любить Тебя. Дай нам осознать, что в Твоем свете, в сравнении с Тобой, все меркнет. Дай нам такое разумение, как у Павла, который все искренне посчитал за ссор. Его ничто не привлекало, кроме Тебя, Господи. Пусть это не будут просто слова в наших жизнях. Пусть это будет реальностью Божьей. Дай нам сильную-сильную жажду по Тебе, неутолимую, Господи. Дай нам искать Тебя, преодолевая все преграды, Боже. Мы нуждаемся в Тебе, в Твоей силе, Господи. Я славлю Тебя и благодарю Тебя за Слово Твое, за дар этот, драгоценный, Боже, за свет этот, чудное Слово Твое, действительно чудное. Дай нам любить Его очень сильно. Благослови нас сейчас преклониться перед Тобой, поклоняться Тебе, насыть души наши, жаждущие, Господи. Мы нуждаемся в Тебе, Господь Иисус. Ты наш хлеб. Спасибо Тебе, Боже, за спасение. За оправдание, Господи, за будущее, за вечность. Славим Тебя и благодарим во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.